Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование первого послания апостола Иоанна Богослова и переходим сегодня ко второй главе этого послания. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истину любовь Божья совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую мы имели от начала». Смысл в том, и свидетельство, продолжая свое евангельское свидетельство, апостол Иоанн Богослов пишет, что богопознание, познание Бога, не есть процесс интеллектуальный, рациональный, процесс узнавания неких фактов о жизни Бога, некоторых догматических истин, некоторых событий понимания Священного Писания или церковной истории. Нет, жизнь вечная и есть знание Бога. Знание Бога – это и есть вечная жизнь. Она на самом деле никак не связана с интеллектуальной, рациональной деятельностью, с тем, что мы называем процессом рационального исследования интеллектуальной жизни человека. Богопознание с этим никак не связано. Можно знать все догматическое богословие наизусть. Можно прекрасно сравнить православное богословие с католическим или с протестантским. Можно цитировать все постановления Вселенских соборов и при этом не знать Бога. Можно знать все тайны церковной жизни, биографию всех епископов мира, понимать суть происходящих процессов, но при этом не знать Бога и умереть. Потому что это совершенно два разные процесса. Богопознание есть дело и цель человеческой жизни. Знать Бога – это значит жить. Знать Бога и есть самое важное в жизни человека. Знание – это есть процесс соединения с Богом, то есть процесс вступления в общение. В общение не так, как это понимается сейчас. Пошли люди, пообщались. Или пойдем с тем-то, с другим пообщаемся. Общение изначально предполагало общность, когда у людей появляется действительно нечто общее, когда они разделяют друг с другом жизнь. Если нет этого разделения жизни, если люди не соединяют что-то с другим, то никакого общения нет на самом деле. Просто слова наши, как и все прочее, давно девальвировались, то есть потеряли свою изначальную ценность, свой изначальный смысл. И, разумеется, человек для того, чтобы общаться с Богом, он должен стремиться к этому общению, он должен стремиться к тому, чтобы знать Бога. Это и есть стремление к встрече с Богом. Но нельзя искать встречи с тем, про кого ты ничего не знаешь. Нельзя искать, желать встречи, ничего не ведая о том, с кем ты встречаться собираешься. Поэтому Бог сам разными образами приводит каждого человека к себе. И каждый человек, сначала не ведая Бога, но постепенно из обстоятельств жизни своей, из различных обстоятельств чудес или просто обыкновенных, слишком человеческих обстоятельств жизни, рано или поздно человек вдруг, как бы поднимая глаза от земли, начинает понимать, что все это не случайно, что во всем этом есть смысл, что есть кто-то, кому можно сказать за это спасибо, есть кто-то, кого можно за это благодарить. И этот кто-то есть такой чудный, такой удивительный, такая замечательная личность, потому что он, когда мы его еще не знали, о нем ничего не слышали, не ведали, он уже заботился о нас, уже вел нас, пествовал нас, защищал нас, оберегал, постепенно прокладывая путь нашего сердца к самому себе. И когда мы поднимем глаза и, наконец, посмотрим не на то, что давал и дает нам наш Бог, не те благодеяния, которые нам оказывал, а когда мы увидим Его самого, пережив действие Его любви, Его милости, Его щедрости, Его внимания и заботы, мы, наконец-то, начинаем уже осознанно стремиться знать Бога, то есть непрестанно пребывать в общении с Ним, в общности с Ним. Это бывает у всех, по-другому не бывает никак. Разница только в том, что острота переживания человеком встречи со своим Творцом, Спасителем, Благодетелем, со своим Богом, острота она у каждого разная. Все зависит от, не от Бога, разумеется, все зависит от тайны личности каждого человека. Мы все разные, и потому совершенно по-разному, с разной глубиной, интенсивностью, с разным откликом, с разной насыщенностью испытываем вот это стремление к тому, чтобы быть в Богообщении. И если человек может вместить последующий подвиг, например, Серафима Саровского, то, несомненно, лет в 20 он бы сподобился такого же видения, какое было у Серафима Саровского. Но и жизнь тогда бы была у него похожа на жизнь Серафима Саровского. Мы не способны так откликнуться порой, поэтому и не способны увидеть так же, как видели это древние святые. Но каждый из нас в меру свою познает, что у него есть Господь, что у него есть Бог, внимательный, чуткий, щедрый, сильный. И каждый в меру, опять-таки, свою, если он познает это, то откликается и стремится к тому, чтобы хоть что-то разделить, опять-таки в меру свою, разделить с Богом, то есть вступить с Ним в общение, а это и есть знание Бога. И вот когда человек переживает это и начинает стремиться к Богу, он начинает осознанно стремиться к Богу, вожделевать Бога общения, тогда он начинает понимать, он ищет, как же быть всегда с Богом. Как общаться с Богом, от чего зависит вот это состояние, когда я переживаю встречу со своим Спасителем, от чего это зависит, как пребывать в божественной любви. И, ища ответы на эти вопросы, человек понимает, что на самом деле путь один – это следование божественным заповедям. Но заповеди уже тогда им понимаются не как формальные постановления или установления, не как пункты или параграфы закона. Он уже вышел из законнических отношений. Он понял, что у него есть не только законодатель и судья. Он понял, что у него есть Отец, есть Спаситель, есть Тот, Кто любит. Любит независимо и безусловно. Любит потому, что он есть любовь, любит потому, что он ничего другого не умеет делать. Он есть любовь, и все, что есть в этом мире, есть проявление божественной любви. И стало быть, эти заповеди, эти постановления Божьи есть тоже проявление божественной любви. И он понимает заповеди не как параграфы, а как следование воли Божьей. Воли благой и совершенной, воли, желающей моего блага, воли Божьей, желающей моего счастья, блаженства, спасения. Когда родители говорят ребенку, не лезь в розетку, они не за штепсель переживают и не за саму розетку, они переживают за ребенка. И когда они дают заповедь, им важно не проверить своего ребенка на послушание, не с тем, чтобы, воспользовавшись ситуацией, когда он полезет в розетку, наказать его за это, а потому что хотят, чтобы этот ребенок жил, чтобы он не умер от поражения тока, чтобы не испытал боли ненужной никому и бесполезной, чтобы ему было хорошо. Собственно, все родители, если они окружают ребенка хоть сколько-нибудь заботой и попечением, все то, что они ему говорят, продиктовано только одним – желанием ребенку блага и безопасности. Так если мы, как говорит Священное Писание, лукавые сущи, умеем благие дела делать по отношению к нашим детям, то тем более Отец наш Небесный, чуждый всякой неправды и лукавства, Тот, Который есть любовь, несомненно, все то, что Он нам повелевает, есть повеление, сделанное для нашей пользы. И, следуя заповедям, как воле возлюбленного, как воле Божьей, мы делаем жизнь нашу непрестанным послушанием Богу. Собственно, ведь это и требовалось человеку до грехопадения. Просто верить и слушаться того, что требует от человека Бог. И вновь надлежит человеку то же самое. Верность Богу, послушанием Богу и выражает нашу любовь к Нему, наше стремление к Богообщению. Если мы не исполняем заповеди Божьи, на самом деле мы говорим, что мы не верим Богу. Мы недостаточно сильно хотим быть всегда с Богом. Мы недостаточно сильно стремимся к тому, чтобы знать и разделить жизнь нашу с Богом. И этим самым, не исполняя заповеди, свидетельствуем не только о том, что совершаем грех. Мы все мучаемся после этого. Каждый понимает, что лучше бы он послушался Бога и не сделал, и было бы ему хорошо, но все мы не слушаемся и грешим, и мучаемся потом, сгорая от стыда, теряя благодать, погружаясь в болезни, в томления душевные, в смуту сердечную и в волнение помыслов, напряжение совершенно ненужное. Сами мучаемся от того, что не послушались Богу, но самое главное, что мы, переживая непослушание, мы этим свидетельствуем, что мы не любим Бога. Мы все-таки любим что-то другое. Нам гораздо важнее другое, а не Богообщение. И когда нас поражает эта мысль, то, по идее, если бы никогда не отступающая милость Божья, то можно было, наверное, впасть в отчаяние, повредиться в уме. Потому что ясное сознание того, что я на самом деле, веруя в Бога, говоря, что люблю Его, я своими поступками показываю, что на самом деле не верю и не люблю, что на самом деле не хочу разделить с Ним жизнь. Я на самом деле хочу чего-то другого, а не жить с Богом. И если ничего не поменяется в моем бытии, в моем сердце, в моем отношение к Богу, если я завтра умру с этим состоянием, то у меня нет надежды жить с Богом. Оказывается, я этого не хочу. Оказывается, я не только не могу, я просто не хочу жить с Богом. Мои дела об этом свидетельствуют. И сознание этого, конечно, приводит человека в величайший трепет, из которого иногда и рождается глубокое покаяние, и вырастают подлинные, могут вырасти подлинные святыни. И, разумеется, человек, который таким образом воспринимает свое отношение к Богу, он все внимание обращает к чтению Евангелия, ведь там изложена воля Божья. Я же должен слушаться именно Его в первую очередь. Не то, что Бог с неба каждому из нас будет каждый день предписывать то или иное. Все сказано в Евангелии, оно универсально, оно для всех. И там написана воля Божья по отношению ко всем и по отношению к каждому из нас. И, разумеется, это та книга, которую глубже, естественнее, лучше всего и читать постоянно, как влюбленный человек непрестанно перечитывает письмо, записку своей возлюбленной, которая несет ему грядущие радости, обещает ему блаженство, как она отвечает взаимностью на его любовь, и, читая и перечитывая записку, он понимает, еще немного, совсем немного, и мы будем вместе, и мы будем счастливы. Вот так примерно, с большей глубиной и интенсивностью, должен читать верующий человек Евангелие, потому что оно обещает, и обещание это не ложно, обещание вечное и неприходящее, грядущей близости, общения человека с Богом. И там же тот путь, по которому можно достичь этого блаженства и этого пути. И читая Евангелие, разумеется, надо искать в нем не решение научных задач, не исследование вопросов философских или мировоззренческих. Евангелие написано для того, чтобы человек знал путь к Богу, чтобы он видел, как достичь жизни с Богом. И, разумеется, читать надо не просто вот давая пищу своему уму, а для того, чтобы всегда быть готовым исполнить Слово и волю Божью. Этой готовностью мы и показываем, что готовы разделить нашу жизнь, наше общение с Богом. Собственно, вот эта готовность к всегдашнему исполнению воли Божьей, заповеди Божьей и есть смирение. И для апостола Иоанна важнейшим в этом отношении является любовь к ближнему и любовь к истине. То, что касается любови к истине, во второй главе, в 21 стихе он пишет: «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». И заканчивается вторая глава похожим утверждением: «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Разумеется, что всякий, делающий неправду, как это потом будет дальше в послании сказано, от него не рожден. А это значит, что малейшая ложь, сознательное неприятие истины, всякое лукавство — это то, что не просто отдаляет нас от Христа, а то, что отделяет нас от Христа, отлучает нас от Христа. Поэтому христианство в силу этого, и знали об этом всегда, и всегда об этом свидетельствовали, это удел людей мужественных, потому что верность к Богу, она всегда сталкивается с искушениями и соблазнами. Она всегда ставится с тем, чтобы нам надо, живя среди мира развращенного и лукавого, мира, для которого закон лжи стал основным законом жизни, и иначе, как по лжи, мир жить просто не может, органически не может тот мир, который есть. Естественно, наша верность к Богу, наша всегдашняя привязанность к истине, она рано или поздно приведет к тому, что мы будем противопоставлены миру. На это указывает Христос, и мы все слышали это, слышим неоднократно, но всякий раз искренне удивляемся, почему же, несмотря на нашу верность Богу, несмотря на то, что мы любим окружающих нас людей, заботимся о них, мир нас ненавидит. Это нормальная реакция. Это здоровая реакция мира на людей, которые не хотят, действительно не хотят до конца и принципиально разделять общность с миром, разделять его лукавство, разделять его ложь. И встает вопрос сразу же, и он должен вырасти, этот вопрос, из представления о том, что мир возненавидит христиан, и предупреждение Бога о том, что эта ненависть неизбежна. Или, как говорит апостол Павел, все желающие благочестиво жить в Христе Иисусе будут гонимы. Почему же? Почему же так происходит? Откуда в мире зло? Откуда зло в человеке? Почему мы сами, вроде бы любя Христа, тем не менее, чаще всего творим грех? И вот тайну этого раскрывает здесь же, во второй главе, апостол Иоанн Богослов. Он пишет в 15 стихе: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Мы любим то, что есть в этом мире. Каждый любит. Не то, чтобы мы любим мир. Наверное, человек, познавший Бога, хоть сколько-нибудь человек, имеющий представление о евангельских ценностях, о том, что сделал этот мир со Христом, хоть сколько-нибудь верующий в воскресение мертвых, человек не может любить мир. Да просто трезвый, честный человек не может любить мир, те условия, в которых живут люди, ту постоянную неправду, ложь, лукавство, наверное, целом, вот мир как целое во всех его проявлениях, но мало кто любит. Мир, основанный на убийстве, в котором все твари пожирают других тварей, и каждый утверждает свое бытие, попирая другое бытие. Все борются за местом под солнцем, и мир устроен так, что люди, живущие в нем, не могут не предпринимать насилие, не могут не убивать и совершать разные другие грехи. Разумеется, во всей цельности мир любить, будучи честным и искренним и добрым человеком, наверное, невозможно. Нет, мы не мир любим. Мы любим некоторые вещи в этом мире. Любим то, что приносит нам, доставляет нам состояние удовольствия или состояние покоя, или состояние счастья, то, что вожделенно, то, что желанно, обладание чем делает нас блаженными, или нам кажется, что делает это нас блаженным. По сути дела, мы делаем то же самое, что Ева, что и сказал змий, что Бог обманывает, но если съешь этот плод, ты будешь как боги, вы будете как боги, знающие добро и зло. Он клевещет на того, от кого Ева видела только одно добро и благо. Но Ева внимает этим словам, слушает, потому что ей вожделенна предложенная перспектива быть как боги. Это, она не знает, что это такое. Это некоторая виртуальная реальность, которая не свершилась и не свершится, некоторая приманка, которая только обещает некое блаженство, которого люди никогда не достигли, даже на уровне том, на котором обещал им лукавый змей, обещал им сатана. Он обещает блаженство, но блаженства нет. Душа человека мучается, изнемогает, даже у тех, кто достигал высочайшего могущества или у великих колдунов, вроде Симона Волхва или Киприана, известного волхва, которого благодаря твердости и мужеству девы Иустины удалось обратить христианство. Они думают, что они могущественны, и при этом знают, что ничего они не могущественны, потому что все на самом деле за это придется расплачиваться, и платить приходится сразу же, и много других разных обстоятельств, который показывает, что на самом деле даже обещанное лукавым духом счастье или блаженство недостижимо. Обещанная радость недостижима хотя просто потому, что сколько бы долго это мнимое блаженство ни продолжалось, оно закончится смертью, если раньше не закончится болезнью. И человек уже начнет страдать, хотя и не наступила смерть. Но смерть в любом случае заберет и закончит все, и больше ничего не останется. Поэтому все блаженства, обещанные, хоть обещаемые, хоть миром, хоть лукавым, они суетны, они ничего благого не дают. Но важно ведь не это, не то, что в мире. Все однажды самое лучшее и совершенное в мире и так будет наше. Важно послушание Богу и верность Ему, потому что это уходит в вечность. Важно исполнить Его заповедь, потому что заповедь есть дорога к вечной жизни, к вечному блаженству, к вечному соединению с тем, в ком полнота нашей жизни, полнота всего сущего, который может дать все, даже то, что мы и помечтать, и подумать не смели. И мы должны любить Его всецело, всем нашим существом, всем умом, всей крепостью, потому что только так мы и можем жить в Нем и жить с Ним. Только когда будем любить все, всем, когда будем любить всем нашим существом Его самого. А мы любим Его немножко. А немножко и гораздо большей степени любим то, что нам нравится в мире. Но вот эта половинчатость в Боге невозможна. Не потому, что Ему обидно, что мы не отдаем Ему всего, а потому, что таково бытие Божие, таков мир изначально им задуманный, такова структура, суть, основа этого мира, что жить в этом вечном мире, вообще сама по себе вечность предполагает то, что источник этой вечности должен быть любим всем тем, что есть у человека, любого свободного, разумного существа. Ужиться в этой вечности, жить в этой вечности, жить с Богом можно только тогда, когда мы все отдали Ему. Таково бытие Троицы, таков мир, такова благодать, которую она дает человеку. Но именно нежелание любить Бога всем нашим существом и порождает грех. Наше вожделение другого чего-то, кроме Бога, и есть источник греха. Бог есть полнота бытия. Бог есть жизнь. Ища чего-то другого, мы отказываемся от полноты жизни. Но это и есть путь к смерти. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех Господь.